Лисид. Диалог относится к типу пересказанных диалогов. Сократ опять среди молодежи в Палестре. Вопрос о дружбе, поставленный здесь, совершенно естествен для беседы с мальчиком Гиппоталом, ищущим дружбы Лисида. Беседа происходит в праздник Гермеса, покровителя Палестры. В ней также намечаются контуры темы, которая четко обозначится в зрелом произведении Платона «Пире». Дружба – стремление человека к подобному себе. Чувство, занимающее срединное положение между добром и злом, и характерное для того, кто переживает становление в благе. Дружба основана на стремлении восполнить то свое, в чем испытывается недостаток, и что можно найти у другого, родственного и подобного себе. Окончательного определения дружбы в этом диалоге нет, как, например, и в Хармиде не решен вопрос о рассудительности. Но здесь уже дана модель для дефиниции другого чувства, тоже имеющего огромный нравственный смысл, для любви, воплощающей новую по сравнению с дружбой идею. Вспомним, что эрот, любовь, в платоновском пире занимает положение между божественным и человеческим миром. Это великий демон. Поэтому он тоже пребывает в вечном становлении и стремлении. Он тоже неизменно восполняет свое недостающее, НДС, которое есть у того, кого любят, и с кем стремятся соединиться в нечто целостное. Эрот, прежде всего, беден, из нужды не выходит, все, что он не приобретает, идет прахом. Эрот, то есть любовь, вечно испытывает неудовлетворение, недовольство собой. А кто не считает, что в чем-то нуждается, тот и не желает того, в чем, по его мнению, не испытывают нужды. Так боги, обладая полнотой бытия, ни к чему не стремятся. Можно сказать, что в Лисиде, как и в Лахете, и в Хармиде, воплотился опыт молодого сократического Платона, для которого мужество, рассудительность, дружба являются пока еще главными ступенями восхождения к добродетели. И этой возвышенно-наивной тематике соответствует скромный и непритязательный антураж диалогов. Палестра, дети, юноши, родители, наставники, слуги, среди которых мудрый Сократ чувствует себя особенно хорошо и спокойно. Он учит собеседников очищать от ложных мнений искомую истину. При этом не испытывает обычного напряжения и готовности к бою, как в острейших спорах с умудренными софистами или их учениками. Таким образом, читая ранние диалоги Платона, можно получить полное представление о начале его философского пути, а также о постепенном становлении жанра. Жанра драматически напряженного и композиционно изощренного диалога. В русских переводах этот диалог обычно назывался «Лисис». Иной раз его неточно упоминали как «Лисий», хотя это последнее имя происходит от «Лисиас», а не от «Лисис». В настоящем издании принято наименование «Лисид», исходящая из норм перевода греческих имен. Сократ. Я направился из Академии прямо в Ликей, дорогой, кое окаймляет городскую стену снаружи и тесно к ней примыкает. Академия. Пригород к северо-западу от Афин, за Дипилонскими воротами, где находились роща и храм, посвященные герою Академу, а в дальнейшем гимнасий и сад, обнесенный стеной, с жертвенниками, музам, Прометею, Эроту и святилищем Афины. Академия была излюбленным местом отдыха горожан. Дорога к ней была обрамлена стелами в честь погибших героев и гробницами знаменитых афинян. В то время, которое описывает в ранних диалогах Платон, в Академии еще не было его собственной школы. Платон купил гимнасий вместе с прилегающим к нему садом по возвращении с первой поездки в Сицилию 389-387 годы. Его школа получила название «Академия Платоновская». Здесь, в частности, учился Аристотель. Академия просуществовала до 529 года нашей эры, то есть почти 1000 лет, и была закрыта византийским императором Юстинианом как рассадник языческой мудрости, которой уже не было места в христианском государстве. Поскольку Сократ шел из Академии в Ликей, на восток от Афин, то более близкий путь вел вдоль северной Афинской стены мимо Ахарнских и Диомийских ворот к Диохаровым, за которыми расположен Ликей. Когда я оказался у небольшого входа, того, что расположен у Панопова источника, я встретил там Гиппотала, сына Геронима, Ктесиппа из Пеании и других толпившихся вокруг них молодых людей. Окрестности Ликея славились источниками прекрасной воды. Один из них носил имя аттического героя Панопса. Об источниках чистой питьевой воды за Диохаровыми воротами писал Страбон. Гиппотал, сын Геронима, подросток лет 15-18, искал дружбы с Лисидом и посвящал ему стихи и прозу. Диоген Лаэрций упоминает его как Гиппотала Афинского среди учеников Платона. Других сведений о Гиппотале не имеется. О Ктесиппе смотри в Мениксене, а также в Евтидеме в преамбуле. Гиппотал, увидев, что я подхожу, молвил: «Сократ мой, откуда ты держишь путь и куда?» «Из Академии», — отвечал я, — «а иду я в Ликей». «Значит, — отозвался он, — ты идешь туда же, куда и мы? Не присоединишься ли к нам? Это стоило бы сделать». «Куда именно?» — спросил я. «Ты хочешь меня повести, и кому я должен присоединиться?» «Сюда», — отвечал он, указывая мне на расположенное напротив стены крытое помещение с отворенной дверью. «Мы здесь проводим время. Мы и многие другие прекрасные юноши». «А что это за постройка? И в чем состоит ваше времяпрепровождение здесь?» «Это, — отвечал он, — недавно выстроенная палестра. Проводим же мы время большей частью в беседах, которым с радостью привлечем и тебя». «И прекрасно сделаете», — отозвался я. «А кто здесь наставник?» «Твой приятель и поклонник», — отвечал он, — «Мик». Софист Мик исполнял в палестре, видимо, роль учителя красноречия, в отличие от педотрибов. Однако в Евтидеме Платон изображает двух братьев-софистов, которые одинаково ловко владели обоими искусствами и преподавали их. Судя по тому, что Мику здесь дается положительная оценка, Сократ пока еще не ссорится с софистами и даже имеет среди них приятелей. «Клянусь Зевсом, — сказал я, — этот муж не без достоинств и способный софист. Так не хочешь ли последовать за нами? — спросил Гиппотал, — и посмотреть, кто там собрался. Сначала я охотно услышал бы от тебя, для чего ты меня приглашаешь. И кто среди собравшихся там выделяется своей красотой?» «На этот счет мнения наши расходятся, Сократ», — отвечал он. «Ну, тебе-то кто кажется красивым, Гиппотал, ответь мне». Однако он, услышав этот вопрос, покраснел, и тогда я сказал: «Сын Геронима, Гиппотал, можешь и не говорить, влюблен ты в кого-нибудь или нет. Я вижу, что ты не только влюблен, но и далеко зашел в этой своей любви. И хотя во всем остальном я человек неспособный и бесполезный, это даровано мне самим Богом немедленно распознавать влюбленного и любимого. Но, услышав мои слова, он покраснел еще больше. Тут Ктесип сказал: «Мой Гиппотал, что ты краснеешь и не решаешься открыть Сократу имя любимого? Это свидетельство изысканного воспитания. Ну, если он хоть недолго с тобой побеседует, то присытится до отвала бесконечным твоим повторением этого имени. Наши же уши уже до отказа забиты и переполнены именем Лисида. А если Гиппотал вдобавок выпьет немножко вина, то даже тогда, когда мы внезапно пробуждаемся от сна, нам будет мерещиться имя Лисида». Лисид, сын Демократа из Дема Эксоны, происходит из богатой и знатной семьи. Сократ его совсем не знает, поскольку Лисид еще очень юн и не участвовал в беседах. Он уже недурно играет на лире, умеет писать, читать и знает поэзию. Вместе с тем Лисид робко и всецело находится в руках учителей и воспитателей, беспрекословно слушается отца и мать. Судя по этим данным, ему, видимо, лет 12. И хотя рассказы, которые он ведет, невероятно докучливы, еще страшнее бывает, когда он пытается обрушить на нас стихи и прозу. Но самое ужасное, что он воспевает своего любимца в песнях пронзительным голосом, и мы должны терпеливо это выслушивать. А вот теперь, когда ты его спрашиваешь, он краснеет. «Лисид этот, — сказал я, — видно, совсем еще юн. Я сужу потому, что имя его показалось мне незнакомым». «Это из-за того, — возразил Ктесип, — что его не часто называют по имени, но величают пока по отцу, который весьма известен. Я ведь хорошо знаю, что облик мальчика тебе достаточно знаком, а этого одного довольно, чтобы его признать». «Скажи же, — молвил я, — чей он сын?» «Он старший сын Демократа из Дема Эксоны». О Демократе других сведений нет. Он земляк Лахета. «Что ж, — сказал я, — ты, Гиппотал, избрал себе любовь великолепную и дерзновенную во всех отношениях. Иди же сюда и покажи мне свое искусство, как показывал его им, дабы я увидел, знаешь ли ты, как влюбленному надлежит говорить о своем любимце, и ему самому, и остальным». «Веришь ли ты, Сократ, хоть одному слову из того, что здесь наговорил Ктесип?» — возразил Гиппотал. «Что ж, — отозвался я, — ты будешь отрицать и любовь, о которой он нам поведал?» «Нет, не любовь, — возразил он, — но то, будто я сочиняю в честь своего любимца стихи и прозу». «Он не в своем уме, — вмешался Ктесип. — Это бред и болтовня. Но я сказал: мой Гиппотал, мне нет нужды слушать стихи и песни, даже если ты сочинил их в честь юноши. Но меня интересует твой образ мыслей. Я хочу знать, как обращаешься ты к своему любимцу». «А вот Ктесип тебе скажет, — бросил он, — ведь он хорошо это знает и помнит, если, как он утверждает, я постоянно утомляю своими песнями его слух». «Да, клянусь богами, — сказал Ктесип, — и даже слишком. Словословия-то эти достойны смеха. И как не быть им смехотворными, если влюбленный, уделяющий особое внимание мальчику, не умеет сказать ничего своего, но повторяет лишь то, что доступно любому ребенку? Ведь все его сочинения и речи о том, что весь город твердит о Демократии, Лисиде, деде этого мальчика, а также обо всех его предках, их богатстве, конюшнях, о победах на пифийских, истмийских и немейских играх, на четырехконных колесницах и верхом, и вдобавок о еще более древних вещах. В Вчера в одной из таких поэм он подробно поведал о гостеприимстве, оказанном Гераклу. Мол, ввиду своего родства с Гераклом, один из предков Лисида, родившийся якобы от Зевса и дочери основателя его Дема, принимал у себя героя. Это же россказни старух и все прочее в том же духе, Сократ. Вот какие речи и песни принуждает он нас выслушивать. Геракл — знаменитый греческий герой, сын Зевса и Алкмены, супруги царя Амфитриона. «Россказни старух» — эта поговорка не раз встречается у Платона. Например, Горгий — «плетут старухи», «тет-тет» — «бабушкины сказки». Услышав это, я молвил: «Чудак ты, Гиппотал! Что же ты поешь себе славу раньше, чем одержал победу?» «Но, Сократ, — возразил он, — я пою песни не в свою честь». «Ты просто не подумал об этом, — сказал я. — А на самом деле? — спросил он. — Да все эти песнопения прежде всего относятся к тебе самому, — отвечал я. — Ведь если ты покоришь такого любимца, то все сказанное и спетое тобою послужит к вящей твоей славе и воистину станет хвалебным гимном в твою честь как победителя, коль скоро ты добился расположения этого мальчика. Если же он от тебя ускользнет, то чем более возвышенными были словословия, пропетые тобой в честь твоего любимца, тем в более смешном виде предстанешь ты, утратив для себя все его прелести. Ведь тот мой друг, кто искушен в любовных делах, не восхваляет любимого до того, как одержит над ним победу, страшась неожиданностей в будущем. Вместе с тем и красавцы, когда кто-либо восхваляет их и превозносит, преисполняются высокомерием и самомнением. Ты не согласен?» «Нет, конечно, согласен», — отвечал он. «И чем они самонадеяннее, тем ведь труднее поймать их в сети». «Видимо, да». «Каким же тебе покажется охотник, во время погони лишь спугивающий дичь и делающий ее тем самым неуловимой?» «Ясно, он покажется мне негодным охотником». «А разве это не безвкусица, когда слова и песни не очаровывают, но лишь возбуждают? Ведь так?» «Мне кажется, да. Смотри же, Гиппотал, как бы ты ни оказался виновным во всем этом из-за своей поэзии, я думаю, тот, кто поэзией вредит себе самому, не может считать себя хорошим поэтом, ведь он себе враг». «Ты прав, клянусь Зевсом», — сказал Гиппотал. «Это было бы страшной бессмыслицей. Но раз так, я хочу посоветоваться с тобой, Сократ. Если тебе что-либо известно на этот счет, скажи мне, с помощью каких слов и действий можно стать милым своему любимцу?» «Нелегко», — возразил я на это ответить. «Но если ты согласен склонить его к беседе со мною, быть может, я смогу тебе показать, что надо ему говорить, вместо тех слов и песен, какие, по словам других, ты к нему обращаешь». «Нет ничего легче», — сказал он. «Если ты войдешь вместе с нашим Ктесиппом и, сев, начнешь беседу, я думаю, Лисид сам к тебе подойдет, ведь он необычайно внимательный слушатель. Сократ, кроме того, в честь Гермеса мальчики совершают все обряды совместно с юношами». Гермес, сын Зевса, вестник богов, славившийся изобретательностью ума, считался и покровителем палестр и гимнасиев, ибо слыл зачинателем состязаний, сравни его эпитет «состязатель» — «энагониос». Ему был посвящен праздник Гермеи в Афинах и на Крите, в Аркадии. По старинному закону Солона на празднество Гермеса в палестрах взрослые не допускались, и дети праздновали его вместе с подростками. «Он подойдет к тебе, конечно. Если же нет, то знай, что он знаком с Ктесипом через его родича Миниксена, последнему же он лучший друг. Итак, если он не подойдет сам, Ктесип его подзовет. «Так надо сделать», — сказал я. С этими словами, увлекая за собой Ктесипа, я направился к Палестре. Остальные последовали туда за нами. Когда мы вошли, мы увидели, что мальчики уже совершили жертвоприношение, почти покончили с торжественными обрядами, и одетые все по-праздничному играют в бабки. Многие резвились снаружи во дворе, а некоторые в углу раздевальни играли в чет и нечет с помощью кучи бабок, которые они извлекали из нескольких плетеных корзин. Их окружала толпа зрителей, среди последних был и Лисит. Он стоял в кругу мальчиков и юношей с венком на голове, выделяясь всем своим видом, не только заслуживающей хвалы красотою, но и явными внутренними достоинствами. В оригинале «Колосс де Кагафос», то есть Лисит, воплощал полноту Колокогатии. Мы направились в противоположный угол, поскольку там царила тишина, и, сев, начали о чем-то между собой беседовать. Лисит же, обернувшись, часто на нас взглядывал, и было ясно, что ему не терпится подойти, однако он еще колебался, не решаясь приблизиться один. Тут вошел со двора в круг играющих Миниксен, и едва только завидел меня и Ктесипа, приблизился с намерением сесть рядом. Заметив его, Лисит последовал за ним и уселся около нас с ними вместе. Подошли тут и другие, а также и Гиппотал, когда увидел, что многие нас окружили. Не желая, чтобы его видел Лисит и опасаясь навлечь его гнев, он использовал их как прикрытие. Так он нас слушал, стоя рядом. Тут я, взглянув на Миниксена, спросил его: «Сын Демофонта, кто из вас двоих старше?» «Мы на этот счет спорим», — отвечал он. «Так вы, видно, спорите и о том, кто из вас знатнее?» «Да, конечно», — отвечал он. «Что же и о том, кто красивее?» Тут они оба рассмеялись. «Но я не стану спрашивать», — продолжал я, — «который из вас богаче? Ведь вы друзья, не так ли?» «Несомненно», — отвечали оба. «Не говорится ли, что у друзей все общее? Так что в этом они ничуть не отличаются друг от друга, если только правду молвят о своей дружбе». Оба согласились с моими словами. «У друзей все общее» — изречение, выражающее один из жизненных принципов пифагорейцев, не раз встречается у Платона, например, в «Государстве», в книгах 4 и 5, в «Законах», в разделе 5. После этого я хотел было спросить, кто из них более справедлив и разумен, но тут некий человек подошел и отвел в сторону Миниксена, говоря, что его зовет учитель гимнастики. Мне показалось, что он был озабочен жертвоприношением.